Доктором оказалась Ингрид. Она выбрила Андрею волосы на затылке и обработала рану, потом залила ее пластиком. Придется походить денек с этой заплатой. Но если Брюс хочет, ему можно сделать прическу, как у кочевника. Жан тоже собирается. Зачем ему?
Он гениальный филолог. Вы бы послушали, какие беседы он ведет со степняками. Его приняли в стаю. Теперь испортят они нашего Жана. У них нет принципов, что хорошо, а что плохо. Готовы всю станцию ограбить. Белогурочка — милейшее создание, я ее очень люблю. Украла зеркало и повесила на юбку спереди, представляете? От их хохота мы всю ночь не спали. Вот и все. Можете идти. А то у птеродактилей на зубах бывает трупный яд.
Я думал, что они крупнее.
Они бывают куда крупнее. К счастью, сюда не залетают.
Пришел Конрад. «Не жарко?» — спросил он. «А то включим кондиционер».
«Нет, спасибо».
«А почему вы пускаете аборигенов на станцию?»
«Нет», — сказала Ингрид. «В помещение мы их не пускаем».
«Дежурный на пульте всегда может включить силовое поле», — сказал Конрад. «А ночью обязательно включает».
«Конрад их жалеет», — сказала Ингрид. «Это его стая».
«А ты их не жалеешь?»
«Жалею», — сказала Ингрид. «Но мы ничем не можем помочь».
«Что с ними случилось?» — спросил Андрей. Пластик стягивал кожу, и хотелось его содрать. «Всего не увидишь», — сказал Конрад. «К нам пожалует сам Октенхаш».
«Я думаю», — сказала Ингрид, — «что он пришлет своего палача».
«Приедет», — сказал Конрад. «Я с ним говорил. Он любопытен». Андрей Брюс попросил воды, выпил маленькими глотками. Вода была свежей, родниковой.
«Наши соседи, по здешнему стая белого волка», — сказала Ингрид, — «кочевали раньше километрах в 200 отсюда. Мы основали станцию в безлюдном месте. Даже вместо куполов поставили шатры, чтобы не выделяться».
«Они о нас все знали», — сказал Конрад. «Охотники сотню километров проходят в день, а верховой еще больше».
«Они к нам приходили», — сказала Ингрид. «Мы для них другая стая и очень богатая. Мы с ними наладили отношения, они к нам привыкли, но приезжали нечасто. Обокрасть нас трудно, а железо мы не даем. Но потом пришел Октенхаш».
«Кто он такой?» — спросил Андрей. «Аттила. Местный Аттила», — сказал Конрад. «Он пришел со своей ордой с юга, так нам говорили. Другие считают, что он всегда кочевал у Зеленой реки, а года 2 назад стал сильным».
«Ведьмы помогли», — заметила Ингрид, складывая инструменты и закрывая шкафчик. «Наша стая так считает».
«Ведьмы или организационные способности», — сказал Конрад. «Но суть в том, что он сумел подчинить себе все стаи этой степи и собирается в большой поход к морю. А войны здесь простые — смерть или рабство. Стая белого волка тоже была разбита, и остатки ее бежали к нам под крыло. Октенхашу это не нравится. Он не хочет делить с нами степь, но и не смеет напасть».
«Как же называется ваша стая?» — спросил Андрей.
«Стая железной птицы», — ответил Конрад. «Только не воображай, что нам все это нравится. Если бы не уникальная фауна, не миллион загадок, мы бы отсюда улетели».
«Соблазн велик.
Знаешь, как кличут нашу планету в управлении исследований? Эвур. Эфур. Эволюционный урод. Здесь все сразу. Триас, мезозой, кайнозой и хомо сапиенс. Новые виды здесь появлялись, а старые не вымирали. Этого не может быть, но это случилось. Ради того, чтобы здесь поработать, можно пойти на переговоры даже с Октенхашем».
Филолог Жан заглянул в медпункт.
«Там белогурчик», — сказал он. «Ее отец заболел».
«Что с ним?» — спросила Ингрид.
«Был на охоте. Больше она не говорит. Табу».
«Я пойду», — сказала Ингрид. «Скажи Медее, что пирог в духовке».
«Я сам посмотрю», — сказал Конрад. «Возьми с собой нашего раненого. Ему интересно».
«Спасибо», — сказал Андрей. «Я пойду».
«Вернетесь, будем обедать», — сказал Конрад.
Перед выходом Конрад выдал Андрею пояс с бластером.
«Здесь много неожиданных гадов», — сказал он. «Правда, сюда они редко суются. Шумно, боятся. Запахи чужие. И все же залетают».
Они пошли втроем. До шатров было 300 метров. Впереди шагал Жан. Он нес через плечо сумку Ингрид с медицинскими инструментами. Затем Ингрид, рука на поясе. Андрей замыкал шествие. Спутники Андрея выглядели оперечно. Легкие рубашки и шорты, широкие пояса с пистолетами на боку, высокие сапоги — типичные покорители звездных трасс из детских фильмов. Они шли по широкой тропе. Трава была сочной, зеленой. Гудели пчелы, огромный в пять зеленый кузнечик выскочил на тропинку, присел и сиганул метров на 10. Вереницей пересекали тропинку большие желтые муравьи, мелкие розовые бабочки густой стайкой велись над белыми шапками соцветий. Андрей отмахнулся от шмеля размером с кулак, тот обиженно взревел, но отлетел. «Они не кусаются?» — спросил Андрей.
«Вылечим», — ответила Ингрид обнадеживающе.
«Все же здесь надо быть осторожнее», — сказал обернувшись Жан. «Вылечит она, вылечит, но будет больно».
«А в озере вы купаетесь?» — спросил Андрей.
«Ни в коем случае», — сказала Ингрид. «На это даже моего оптимизма не хватит».
«Оптимизм ни при чем», — сказал Жан. «Один раз на берег выползла такая гадина, что Конрад забрался на шатер. Совершенно гладкая поверхность, а забрался на верхушку. Я думал, что умру от смеха».
По скучному тону Жана трудно было представить, чтобы он умирал от смеха.
«Аксель Акопянова застрелил», — сказала Ингрид. «Шкура в столовой висит. Посмотрите».
«Нет», — сказал Жан, — «мы ее уже запаковали».
Шатры стаи белого волка вблизи оказались жалкими поделками. Несколько жердей связаны сверху, оплетены ветками и кое-как прикрыты облезлыми шкурами. Площадка вокруг чумов была утоптана. Удручающе воняло. Более всего от тушек птеродактилей. Женщины разделывали их на открытом воздухе. Тучи синих мух реяли над ними. Женщины прекратили работу, глазели. Их заинтересовал Андрей. Незнакомый человек и одет иначе. Синие ритузы, серебристые башмаки и белая безрукавка. Голые детишки, все с косточками, которые они обсасывали, в становище было много мяса, сбежали, чтобы потрогать гостей. Одна из женщин поднялась и отогнала их хворостиной. Верхом появился парень в меховой юбке. Он спрыгнул с коня, шлепнул его по морде. «Эковасей!» — гортанно сказал он. Жан ответил длинной фразой. Из самого большого чума через низкое отверстие выполз толстый старик. Сидя на корточках, принялся хлопать себя по щекам.
«Это брат вождя», — сказала Ингрид. «Показывает, какое большое горе».
Андрею хотелось убежать от тоскливой, всепроникающей вони. Мухи перелетели к гостям и густо жужжали у самых глаз. Рыжая хромая собака с окровавленной мордой зарычала, осев на задние лапы.
«Пошли в шатер», — сказала Ингрид. «Там мух нет».
В шатре было прохладнее. Глаза быстро привыкли к зеленоватой полутьме. Внутри шатер оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Пахло терпко и остро, в середине дымил костер, лежала охапка травы. У костра на корточках сидела девушка. Она кинула в дым связку травы и поднялась. На темном лице светились белки глаз и зубы.
«Ты пришла?»
Она легонько на мгновение прижалась лбом к плечу Ингрид. Куча тряпок и шкур за костром зашевелилась. Оттуда послышался низкий голос. Зацокал, заурчал. Жан ответил.
«Вождь был на охоте», — сказал Жан. «Его догнал лев».
Ингрид прошла к ложу раненого. Жан переводил ей. Андрей понимал, что он здесь лишний, но выходить наружу в жару и вонь не хотелось. Рядом с костром в землю было вкопано бревно с сучьями. На сучьях висело оружие. Андрей подошел, разглядывая короткие копья с широкими каменными лезвиями, прямой зазубренный меч. Девушка стояла к нему спиной, наблюдая за тем, что делает Ингрид. Наряд девушки ограничивался короткой юбкой, ладно сшитой из конской шкуры. Прическа странная, на висках волосы сбриты, на макушке торчат ежиком.
«Так можно и ногу потерять», — сказала Ингрид.
В ответ что-то спросил раненый, потом ответил Жан. Девушка почувствовала взгляд Андрея и обернулась. Куда быстрее, чем оборачиваются городские девушки, которые не чувствуют чужих взглядов и не привыкли их бояться. Глаза были светлые, внимательные. Андрей улыбнулся. Девушка после секундной паузы улыбнулась в ответ.
«Тебя я не видела», — сказала она. «Ты новый? Ты с неба?»
«С неба», — сказал Брюс. «Ты откуда знаешь наш язык?»
«Жан меня учит», — сказала девушка. «Никто не знает язык людей неба. Я знаю. Я умная. Я дочь вождя».
«Как тебя зовут?»
Билли Гури. А твои люди зовут меня Белогорочка.
Почему? Им лучше знать.
Это хорошее имя. В Белогорочке было что-то птичье. В посадке головы, настойчивом взгляде, тонкости костей. От плеча до небольшой груди шел светлый шрам. Белогорочка перехватила взгляд Андрея и сказала: «Меня ударил врар. Я упала с горы. И прямо на сук».
«Ты знаешь много слов», — сказал Андрей. «Кто такой врар?»
«Это пещерный медведь», — сказал Жан. «Их здесь не бывает. Они живут к северу, где раньше кочевала стая».
«Мы раньше жили у леса», — сказала Белогорочка. «Потом пришел Октенхаш и убил многих мужчин. И взял женщин. А мы убежали. Он хотел и меня взять. Вы будете с нами есть?» «Нет», — сказала Ингрид. «Мы будем есть дома». «Жан боится нашей пищи», — сказала Белогорочка. «Он боится, что у него будет болеть живот от микробов».
В чем заползла женщина? Спросила что-то, и ответил Жан. Только сейчас, когда прощались, Андрей увидел отца Белогорочки. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Ингрид дала ему наркоз, и теперь он отдыхал от боли. Белогорочка выпорхнула за ними на площадку. Андрею стало дурно от вони. Разделка птеродактилей подходила к концу. Дети гоняли собак, чтобы те не растащили мясо. Подскакали два воина. Они подняли копья, приветствуя гостей. Один из них, одноглазый, засмеявшись, прощебетал длинную фразу. Жан ответил. Ингрид поняла и сказала Андрею: «Он жалеет, что не смог утащить у нас блестящую коробку. Они страшные воришки. Если покопаться в шатрах, найдешь все, что пропало у нас за полгода». Жан тоже смеялся. Белогорочка сказала: «Брать чужое? Плохо». Она посмотрела на Андрея снизу вверх. Она была на голову ниже его.
«Плохо», — согласился Андрей.
«У тебя на голове блестит. Это рана?»
«Как ты догадалась?»
«Ингрид всегда мажет раны жидкой мазью, которая потом твердая. Кто на тебя напал?»
«Птеродактиль», — сказал Андрей. «Знаешь?»
«Знаю. Это корпы. Вон лежат. Мы из них делаем одежду, когда холодно. И еще едим. У нас теперь много мяса. Хочешь, я тебе дам?»
«Пошли», — сказала Ингрид. «А то тебе обедать не захочется». Белогорочка смотрела им вслед. Она увидела, что Андрей обернулся, и крикнула: «Ты красивый!»
«Ну, вот и поклонница», — сказала Ингрид. «Почему во всей вселенной капитаны космофлота пользуются такой популярностью у девушек?»
«Не представляю. Раньше-то говорили о гусарах». «У них форма красивая», — сказал Жан. «Смотри под ноги! Змея!»
Змея скользнула молнией и скрылась в траве.